Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии сегодня вместе со мной отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня про покаяние, в общем и целом, я хотела бы с вами поговорить, что это такое, как отличить истинное покаяние от ложного и как действительно каяться от всего сердца, а не для галочки. Но начать сегодняшнюю беседу я хочу с того, что сегодня у нас родительская суббота. Что это за день и кратко, как правильно его, ну не то чтобы отмечать, что должен делать истинный христианин в этот день. Конечно же, кроме того, что ходить на кладбище и поминать своих родственников.
Да, это Троицкая родительская суббота, накануне праздника великого. И, видимо, здесь церковь такой примерный смысл вкладывает, что Святым Духом мы все едины становимся, и живые, и усопшие уже люди. И если есть, так сказать, праздник своего рода у нас, Радоница, говорят, что это праздник для усопших, как бы Пасха, как поздравляем, то здесь своего рода день сошествия Святого Духа – это тоже для усопших. И вот церковь установила накануне этого великого события вспоминать людей, которые ушли из жизни земной уже, но составляет с нами единое целое, благодаря тому, что Духом Святым все живет, все существует и все становится единым.
Вообще, в этот день на кладбище обычно толкотня происходит. Вот если не на кладбище, ну, не знаю, не получается, там нет желания идти, достаточно ли просто поучаствовать в литургической жизни церкви, заказать какие-то поминальные там сорокауст, да, какие-то службы, на службах постоять?
Ну, вот как раз на кладбище, я думаю, можно и не ходить. Ни в этот день, ни в другие достаточно, может быть, прибрать могилки. Ну, нет, если есть возможности и нужда в этом, день памяти какой-то там. А так, конечно же, самое главное поминовение всегда усопших совершалось — это молитва и милостыня от имени усопшего. Вот поэтому различные обеды там, платочки раздают, там раньше еще чего-нибудь еще раздавали. Это как бы человека уже в жизни земной нету, но он нашими руками делает что-то доброе, кого-то угощает, какие-то подарки кому-то раздает. Поэтому вот как раз молитва и в память об усопшем можно какую-то жертву принести нуждающимся людям, на храм Божий, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что если это мы сделаем, то этого будет вполне достаточно. Больше никаких таких беспокойств на этот счет совершенно не нужно иметь человеку.
Ну что ж, теперь переходим к основной теме нашей сегодняшней беседы — про покаяние. Что вообще есть покаяние именно с христианской точки зрения?
Ну, мы знаем из Священного Писания, что Господь Иисус Христос приходит, выходит на проповедь, и одни из первых Его слов – это «покайтесь, приблизилось Царство Божие, Царство Небесное». И покаяние, оно, если вот так вот обычно переводят более, ну, что понятно на русский язык, то слово – это «обращение», «обратитесь», «обратиться». Но «обратиться» – это значит развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону. Я вот вспоминаю, что в позднюю перестройку вышел такой фильм, назывался «Покаяние», грузинский. Я его посмотрел, и никакого там покаяния, честно говоря, не увидел, потому что у нас часто под покаянием понимают это то, что человек там, ну, посокрушался, что что-то плохое он делает там, и на этом как бы ставится точка. Во-первых, нужен для покаяния, оно как бы из трех вещей состоит, вот в моем понимании. Во-первых, нужно увидеть какой-то свой недостаток, свою немощь. Что сделать бывает человеку очень нелегко.
Увидеть и признать, что действительно, да, вот есть это у меня.
Есть это у меня, и это бывает нелегко сделать, потому что есть такие психологические, что ли, защиты в нашей голове. Мы больше себя оправдываем, потому что порой человеку, если он не знает, что с этим делать, то бывает больно просто иметь какой-то такой недостаток, он давит, чувство вины человек испытывает, не знает, что с ним делать, и поэтому ставится такой психологический, как говорят, снимает блок, защита. Человек вот уходит в такое отрицание. Но если вот он увидел этот недостаток, то это уже половина он пути, можно сказать, прошел и признал, что да, вот это плохой, такой у меня есть недостаток. Недаром ведь говорят, что человеку, чтобы исцелиться, допустим, от алкоголизма, нужно понять, признать и принять, что он алкоголик. И это уже очень такой важный шаг. Точно так же и здесь очень важно увидеть свои недостатки. Но, увы, человек так устроен, что он чаще отрицает какие-то свои немощи, очень часто объясняет, даже если свои плохие поступки какие-то совершает, то объясняет обстоятельствами.
Это не я плохой, это вот так обстоятельства.
Да, жизнь такая, ну что сделаешь, все мы такие, да. Как и иногда даже мать приходится уже, извините, как следователь на допросе, батюшка стоит на исповеди и пытает какого-нибудь грешника, который вот пришел, ну, первый раз, может быть, с советских времен, уже пожилой человек, ну что, вот это делали? Нет, я так никогда, а вот это? Нет, последний аргумент, ну просто 100% бросает батюшка уже, а вот на заводе работали, наверняка чего-нибудь там через проходную проносили. А это даже вот любой крокодил, открой номер того времени, и увидишь, что так называемые несуны кругом обличаются.
Никто не признается, но при этом, да, все пропадает с завода.
Ну и снова ответ звучит, а все так делали, все так делали. Вот поэтому увидеть этот недостаток, назвать слово «воровал», сказать, не скажешь «воровал», ну брали все мы там, помягче чего-нибудь. А ведь известно, чтобы человеку вот правильно работать с самим собой, со своей жизнью, нужно сначала правильно сформулировать задачи. Это самое такое минимальное, это начало всего. Потому что пока задача не сформулирована правильно, она не решается. И часто человек куда-то вот уходит в стороны, но только от самой главной проблемы, вот даже и у психологов есть такое понятие, это именно как раз запрос, понятие есть такое, с каким запросом человек приходит, потому что он может жаловаться, прийти на тещу, скажем, а дело-то как раз совсем в другом, начальник его не устраивает на работе. Точно так же и здесь, нужно правильно сформулировать то, что тебя вот беспокоит, что тебе мешает жить. Ну и второй этап, видимо, наступает, это вот понимание того, что эта вещь нехорошая, что она вредная, что она тебе мешает. У нас, правда, тоже вот в обиходе, особенно в средствах массовой информации, где-нибудь в фильме иногда такое публикуется, что вот человек грешный, то есть это как бы такой полноценной жизнью живет, что ни в чем себе не отказывает, ни в каких удовольствиях. А вот этот святой жизни прожил, такой безгрешный, бедный, несчастный, никаких удовольствий он не испытывал. Тут все с точностью да наоборот, потому что я не знаю, честно говоря, такой вещи, которую мы называем грехом, которая бы, если не на первоначальном этапе, но в дальнейшем есть такое понятие грехи, наказание, отложенное наказание, то есть последствия будут позднее. Если человек, допустим, выпивает, то это не сразу же скажется в тот же день, когда он выпил. Хотя, может, на следующий день похмелье будет, конечно, и голова болеть, и все такое прочее. Но в целом алкоголик, он рано или поздно, и здоровье, и отношения с другими, он понесет свое наказание. Я не знаю, какое удовольствие человеку доставляет, ну, допустим, быть раздражительным там, или впадать в уныние, ну, что это за удовольствие такое, и прочее, прочее. То есть грех – это, конечно же, то, что человеку мешает жить полноценной, счастливой и радостной жизни. Вот это все, что нам мешает, это является грехом. Поэтому есть даже такое высказывание, я уж не раз его говорил, оно очень мне нравится, что наградой за исполнение Божьих заповедей является исполнение Божьих заповедей. То есть человек исполняет Божьи заповеди, то есть живет хорошо, все у него, нету каких-то таких недостатков, которые препятствуют ему для счастливой жизни. И это само уже является по себе такой наградой. Вот увидеть, то есть осознать это все, сожалеть об этом, сокрушаться об этом. Ну и, конечно же, нельзя обойтись без окончательного этапа, это и есть само, собственно, обращение. Вот как бы человек шел и вдруг понимает, что не в ту сторону идет. Ну что, он остановился, остолбенел и думает, ну как же я так сюда попал-то, что случилось? И что он должен сделать? Он должен развернуться и пойти в другую сторону. То есть перестать совершать вот эти поступки, избавиться от тех своих качеств, от каких-то внутренних состояний, которые как раз и являются вот такими греховными состояниями, избавиться. То есть покаяние завершается. Есть такое выражение расхожее: согрешил, покаялся — это неправильное, оно, потому что если человек покаялся, то он больше не грешит. А если он еще грешит, значит, окончательно вот это обращение, покаяние, увы, к сожалению, у него еще не произошло.
То есть, если человек снова и снова возвращается к этому греху, это значит, что истинного покаяния еще не произошло.
Да, к сожалению, видите, вот чеховские все слова, я вспоминаю, по-моему, Чехов сказал, что человек из себя раба по капле выдавливает, такое есть. Вот точно так же очень часто какие-то свои качества наши, мы даже вот у святых людей, которые подвижников, которые годами, десятилетиями старались избавиться от каких-то своих недостатков, но это уходило очень, даже при правильном подходе к этому делу, уходили долгие годы. Но отчаиваться не надо. Я помню, как-то вот девушка пришла и, по-моему, сказала, что она раздражается, очень раздражительная. Я ей сказал, ну что, занимайтесь этим, над этим нужно потрудиться, вот этот навык, привычку, чтобы избавиться. Я говорю, лет 10 пройдет, и вы увидите, что у вас раздражение станет гораздо меньше, если будете, как 10 лет? У кого-то и 20 уйдет, а кто-то и до конца жизни, может быть, окончательно от каких-то вещей своих не избавится. Увы, у нас вот эти вот программы такие работают, и мы же часто действуем по шаблону, вот это навыки, как называли подвижники, и они говорили, что хорошие, добрые навыки, они помогают человеку жить по-божески, хорошей жизнью, а дурные навыки, они мешают человеку. Так что вот нужно трудиться над тем, чтобы избавляться от дурных навыков и приобретать хорошие, а это целая система, на это не за 21 день, как часто пишут, новую привычку можно выработать. Некоторые привычки, конечно, за один миг можно выработать.
Если прям вот захотеть, да, если будет хороший стимул.
Стимул, засунул пальцы в розетку, и все, привычки больше засовать пальцы в розетку у тебя не будет никогда, это 100%. Но ведь вот мелкие вот такие наши недостатки, в чем их опасность? Я говорю, что от алкоголизма порой от пьянства избавиться человеку легче, чем, скажем, от раздражения. Ну что, пораздражался вроде бы, ну все так делают, ничего такого ужасного не произошло. Человек дошел до ручки в пьянстве, понимая, что дальше, если пойдет этой дорогой, то он умрет. Все, для него тоже пальцы в розетку уже засунул. А вот небольшие наши недостатки, ну там еще что-нибудь, языком лишнего поболтать там где-нибудь со знакомыми, косточки поперебирать. Ну нехорошо, конечно, но не убили же, никого не зарезали, ничего же не случилось такого ужасного. Так отвели себе душу. Вот эти вещи, они, увы, к сожалению, чаще всего от них трудно бывает избавиться, именно как раз в силу, казалось бы, незначительности их. Но на самом деле в человеке все значительно, потому что я вот обычно советую, потому что и по своему опыту знаю, если хочешь избавиться от какой-то привычки, а всякая привычка, навык, он распространяется на все сферы жизни. Если мы, допустим, ну, так есть такая привычка, немножко позднее из дома выходить, опаздывать. Какая разница, ты опоздаешь, там, я не знаю, на свадьбу собственную или в магазин за продуктами. Человек привык опаздывать, и она на все накладывает отпечаток. Это без разницы, на любое мероприятие, какое ни пойди, куда ни соберись, он все равно, его будет вот это вот опоздание сказываться на нем. Поэтому нужно привычку выработать, ну, по небольшому такому какому пустяковому случаю, начинать с самых незначительных вещей, которые не заставляют для нас труда. Ведь многие вещи, они не заставляют труда. Я вот все вспоминаю, как сестра одна рассказывала, что вот она прошла мимо человека и не оказала помощь, а уже через 3-4 шага до нее дошло, что не оказала. А почему? Да потому что нет просто навыка, такой привычки обращать внимание на нуждающихся. Мы не злые люди. Вот иногда говорят, вот в городе кто-нибудь там лежит, там помирает, и никто и не подойдет. Это в нас срабатывают такие психологические, социальные какие-то нормы. Вот. В деревне или в лесу там подойдут. Вот если на деревенской, на пустынной улице человек находится, тот подойдут. А если все бегут, то могут и не подойти. Все надеются друг на друга. Это известная уже вещь. Ну вот, как, допустим, навык приобрести, помогать другому человеку? А вот спускается там бабушка из автобуса, пожалуйста. Нужно там денежки водителю, контролеру передать, все, подставляй руку. И у тебя рука будет готова для этой помощи. Вроде бы по незначительному случаю, не упускай такие вещи. Подсказать, как куда-то пройти, все, остановился, подошел, подсказал. И вот этот навык, он сработает, когда нужно будет в нужный момент, ну, такую более серьезную помощь оказать человеку. Упал, подскользнулся, там под автобус катится, и все, и рука раз у нас автоматом уже свой путь проделывает, и человека ловит за шкирку там или поднимает одним словом. Вот, и это во всем вот точно так. Во всех совершенно случаях так происходит.
Как готовиться к исповеди, чтобы не испытывать вот этого вот чувства собственного унижения, когда ты понимаешь, что вроде как бы ты и очень-очень грешный, и тебе сейчас надо рассказывать об этом, и вот ты весь такой плохой, и у тебя какой-то внутренний протест, что опять идти унижаться на исповедь?
Ну, вот тут какая ситуация? Конечно же, я понимаю, что нам бывает сложно перед кем-то признать свои недостатки, но я вот так вот лично чувствую, что очень сложно свои недостатки признать перед самим собой. Это порой бывает даже еще и хуже, потому что, ну, для самого себя сказать, что я лжец, к примеру, это же очень тяжело. Но я еще могу там батюшке об этом сказать, что вру там людей, батюшка обманывай. Но как-то внутреннего ощущения, сознания перед самим собой. Исповедь – это что ведь такое? Исповедь – это подведение итогов за определенный период жизни своей. Чаще всего у нас такое раскаяние, сожаление о поступке происходит не в тот момент, когда мы к батюшке идем на исповедь, а сразу же, когда мы его осознали, почувствовали. Ах, зачем же я так вот сделал? Ну вот прошел какой-то период, день-два, мы не сразу же побежали последовать на исповедь. Потому что так не набегаешься, нужно батюшку с собой носить всегда. Вот, прошел определенный период, и мы взяли листочек, написали какие-то, как неделя наша прошла, там, или еще какой-то период. Вот этот, подвел итог. В чем я считаю важность исповеди? Исповедь, она, важность ее в том, что она позволяет человеку жить без этого чувства вины, которое порой грызет человека, что он что-то где-то не так сделал, и дает возможность ему начать новую жизнь. Все как с белого листа. Поэтому исповедь и зовут вторым крещением. То есть, да, у тебя была вот такая жизнь, ты осознал эти ошибки, все. Вот имеешь определенный опыт жизненный, знаешь, что это бывает в жизни людей, поэтому осуждать нельзя, но у тебя есть возможность вот сейчас, сегодняшний день, с этой минуты, все начать заново. И так вот снова и снова, все я говорю, христианство – это постоянное обновление человека.
Ну и подводя итог нашему сегодняшнему разговору про покаяние, вот некоторые святые отцы, в частности, если не ошибаюсь, Паисий Святогорец писал о том, что истинный плод покаяния – это радость, что вот человек должен испытывать такую радость. Вот всегда ли она должна возникать, вот эта вот радость после покаяния, и что делать, если ее не возникает?
Мне кажется, что здесь немножечко понятие радости разное, чем у нас обычно сейчас в быту присутствует. Есть такое в Евангелии слово «блаженный», «блаженный», «нищий духом» и так далее. И перевести его на более современный, что ли, язык. По сегодняшним
меркам блаженный – это умственно отсталый.
Да, совершенно верно, вот так вот считается. И пытается сделать какой-то перевод. Там пишут «счастье», там «радостное», еще чего-то. Ну, тоже вот какие-то попытки такие. И поэтому, я думаю, со словом «радость», которое вкладывали вот именно святые подвижники, и о том, что сейчас вот люди подразумевают чаще всего, здесь все-таки разные вещи. Радость для святых, я думаю, какое-то внутреннее тихое удовлетворение, вот именно такое спокойствие внутреннее, внутреннее такое. А у нас чаще всего понимают под радость это некоторое буйство такое, что радуется, там, ходит, там глаза блестят, что-то там анекдот рассказывает, то есть такой человек. И вот эта погоня за этой такой более внешней, что ли, радостью, она очень велика в современном мире. Иногда говоришь, ну что ж, нужно вот делать, и добавляет батюшка, радоваться с такой блаженной, ну не блаженной, ладно, скажем, с такой какой-то немножко искусственной, что ли, улыбкой. Вот всегда надо улыбаться, быть на позитивчике, еще вот такое. Да нет, я думаю, и плакать можно с радостью, вот если речь идет как раз о духовной радости. Плачу и рыдаю, говорит певец гимнов за упокойные службы, плачу и рыдай, но радость, она вот, знаете, тут как происходит, может быть, части как с Днем Победы, со слезами на глазах, то есть...
Ну, победа в каком-то смысле, исповедь, это покаяние, это же тоже победа над своими грехами.
Да, вот я думаю так, с одной стороны, плачу и рыдаю, а с другой стороны, вот эта радость внутренняя, что я живу христианской жизни, что я иду по этому пути духовной жизни, что это путь, на который я стал, и Господь дает мне силы, дает возможности его осуществлять. Вот я думаю, радость от бытия с Богом, я думаю, вот она такая вот какая-то. Это, наверное, не писать никакими словами, это только каждый человек может быть как-то внутренне почувствовать. Не для каждого эти ощущения, у нас даже и подходящие слова-то есть. Поэтому, да, совершенно думаю, верно, я об этом уже немножко говорил, что истинная жизнь христианская, духовная, когда она происходит именно с покаянием, она приносит человеку удовлетворение или, как говорили вот святые подвижники, радость.
Ну и в конце, сегодня у нас родительская суббота, завтра Троица. Как мы готовимся к этому празднику и как правильно по-христиански его отметить? Ну, не отметить, это, конечно, не то немножко слово, но как-то...
Прожить.
Вот да, так вот, да, будет прожить.
Хорошо. Вот вы знаете, у нас как-то по сравнению со светскими праздниками, наши христианские церковные праздники, они выглядят, ну что ли, однообразно. В каком смысле? Потому что приготовление всегда одно и то же. Ну, если там светские праздники, Новый год, то елочки поставить, 8 марта за цветочками бежать. А здесь человек внутренне-то, он готовится-то примерно одинаково. И проводит это внутренне одинаково. Да, он переживает какое-то событие, там есть какие-то небольшие, ну, признаки тоже в церковной жизни. Яйца красят, там красное облачение, там, или наоборот, травку, там цветочки приносят в храм на Троицу. Но это не суть важные вещи. Можно прекрасно провести и без всего этого, без перемены, так сказать, декораций, что ли. Вот это все-таки декоративные такие вещи. Есть это хорошо, но не получается этого. Но тоже ничего страшного в этом нет. Главное все-таки, конечно же, пережить это, значит, церковь всегда вот этими праздниками предлагает в той или иной степени войти в события. И в данном случае нам нужно войти вот в ту комнату, где собрались ученики Господни, и Дух Святой сходит на них. Ну, и как бы не надо ждать, что у нас иногда такое мнение, что в этот день на нас должен сойти Дух Святой. Да нет, Дух Святой уже на христиан сошел, и мы уже живем этой духовной жизнью. Но как бы еще обновить вот это впечатление и понимание этого, что Дух Святой, благодать Духа Святого дана нам всем для того, чтобы жить христианской жизнью, не всегда мы, к сожалению, это используем. Ну вот, и вот этот праздник, это событие должно напомнить о том, что у нас есть такие силы, чтобы жить в полноте духовной жизнью и жить с Богом.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!